Слава нашему Господу, дорогая церковь, братья и сестры, что милосердный Господь помог нам прийти в дом молитвы, вместе собраться, как тело нашего Господа Иисуса Христа, для того, чтобы прославить главу тела, который есть Христос, Господь Иисус, который искупил кровью Своею церковь Свою, каждого из нас. Слава нашему Господу! Как брат передо мной, Дима, напоминал о том, что мы участники благодати спасительной. Слава Иисусу Христу! У меня такое вот желание проповедовать об ожесточении сердца. Эта проповедь у меня больше месяца, как она записана, так вот места Писания. Но не всегда бывает, есть возможность сразу сказать, порой приходит и больше времени, пока что-то скажет проповедник. Я хочу напомнить о том, что у нас есть разные встречи. Есть встречи желаемые, а есть неожиданные. Есть разные встречи. И вот эти встречи какой-то оставляют след, отпечаток в нашей жизни. Как-то в одной местности во время гонений один уполномоченный по делам религии очень сильно притеснял верующих. Очень сильно. Переписывал, гнал их, выслеживал их. И вот однажды он шел на одну встречу, ему нужно было проходить так недалеко возле опушки леса, и у него произошла неожиданная встреча с стаей волков. Они его так окружили с расстояния и, щелкая зубами, сверкая глазами, начали приближаться к нему. У него не было ничего в руках, да если бы и было, это очень сложный вопрос. И он понимает, что его жизнь подходит к концу. Жить-то хочется. И он вспоминает о тех, кого он гнал. Падает на колени, обращается к тому, которых гнал, и говорит: «Господи, вот я гоню христиан. Я говорю, что Бога нет. Но я в таком положении, если ты есть, как они говорят и верят, и ты меня спасешь от этих волков, я...» Как вы думаете, что он сказал Богу? Он говорит: «Я буду тебе служить». Его молитва была настолько искренна, потому что, когда стоит вопрос жизни и смерти, когда он открывает глаза, к его удивлению, изумлению, он не увидел ни одного волка. И когда он пришел к тем, кого гнал, конечно, паника, переживание, страх. Он говорит: «Не бойтесь, я уже не тот, каким вы меня знали». Слава нашему Господу! Встречи, они бывают разные. И хоть они бывают нежеланные, но приходит желанный или желаемый результат. Слава Господу! Я вот недавно разговаривал с одним братом, и он говорит: «Встречает одного служителя церкви». И говорит: «Зачем нам нужны дары Святого Духа? Они нам не нужны». Брат пошел, отучился в колледже библейском, получил звание, какую-то степень, магистр богословия, бакалавр, еще какие-то такие умные слова, знаете, обозначающие определенную грамотность библейскую. И тут идет богослужение, подходит какая-то старушка и говорит: «Ты неправильно ходишь предо мною, ты неправильно живешь. Как он, обучившийся, наученный в таком библейском заведении, не знает, как жить? И вот она будет его учить». Дорогие братья и сестры, к сожалению, есть заблуждение, а есть отступление, к сожалению. Разве к Давиду, такому сладкому певцу Израиля, не был послан пророк Господний? Разве не представил он ему притчей случай с овечкой? И как был благодарен Богу этот великий царь Давид. Он говорит: иноплеменники трепещут, ласкательствуют передо мною. Бог, который расширяет шаг подо мною, который научает мои руки брани со мною. И вот он плакал пред Богом и рыдал, просил у Бога милости. И как ему было приятно, когда возвратилось прежнее состояние. Он говорит: день и ночь что происходило? Тяготила рука надо мною. Тяготила. И вот бывает, дорогие братья и сестры, происходит ожесточение. И вы знаете, когда подрастает молодежь, молодое поколение, и когда служитель имеет отношение такое к Духу Святому, к дарам Святого Духа, то это большое вредительство в Божьем народе. Делают те, кто говорят неверно о Господе, неверно говорят о Божьем Слове, противоречат святой истине Писания, говорящей: «Достигайте любви». И что дальше? О чем ревновать? О дарах духовных. Особенно о чем-то, правда? О том, чтобы пророчествовать, что были это благословение, братья и сестры, это украшение церкви от Господа, потому что дар от Господа – это незаслуженная милость. И говоря о Духе Святом, Петр говорит: вам принадлежит, детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь. И это делает Дух Святой, о котором сказал Иисус Христос: лучше для вас, чтобы я пошел. Евангелие Иоанна написано: ибо если я не пойду, утешитель не придет, но если я пойду, я пошлю утешителя. И он наставит вас, и он напомнит, и он будущее возвестит. Это делает Дух Святой. И Елиазар, раб Авраама, он определенный прообраз Святого Духа, который по отшествии Христа на небо послан для того, чтобы приготовить церковь, чтобы она приготовилась к взятию, к восхищению на облаке, на котором Иисус Христос придет за церковью при гласе архангела и трубе Божией. Без Духа Святого, братья и сестры, как может быть покаяние, когда Дух Святой обличает, когда Дух Святой совершает свою работу? Бывают порой высказывания о том, что делал Иисус. Да, Он говорил. Однажды один брат на работе, работая, подходит к нему брат баптист и говорит: брат, что это за люди? В Писании написано: кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Этот брат довольно-таки духовной жизни имел познание, но бывает, мы в чем-то имеем познание, где-то у нас есть пробел, чего-то человек не знает еще. И там может делать ошибку. Он может делать ошибку, где знает, если сердце ожесточилось. Он и там может сказать по-человечески, но не по-божьему. И вот этот брат говорит: ты этот человек. После того вопроса, который услышал: что это за люди, кто это, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И этот брат говорит: ты этот человек. Этот брат-баптист так посмотрел на него, полились слезы с глаз и говорит: если это такой Дух Святой, то я его не хочу. И этот брат говорит: отступил от меня Господь. Плачу, слезы льются, покоя нет. Отпросился с работы, ушел домой. Плачет перед Господом, кается перед Господом: Господи, не пойму, что произошло. И брат от моих слов плакать начал: и я тебя не переживаю, твою близость, твое присутствие. Он долго плакал, молился. И Господь ему говорит: а где я так с братом поступил? Там, где Господь поступал с фарисеями, книжниками, противниками, которые искали, подыскивали, чтобы уловить его в слове, это совсем, дорогие братья и сестры, не относится к братьям и сестрам, которые любят Господа, но где-то, может быть, поступают не так, как мне, или вам видится не так. И вот насколько ответ наш должен иметь дух кротости, любви и сострадания, когда мы говорим. Когда идет вопрос какого-то такого, как бы, знаете, вот, и потом человек плачет после тех слов, конечно, нужно плакать. Нужно плакать перед Господом, нужно у Господа просить милости. нужно просить милости. И вот ожесточение сердца. Братья и сестры, ожесточение сердца происходит, порой бывает в рядовых таких вот моментах жизни нашей, в разных случаях. Псалом 140. Я как-то, помните, прочитал его в начале служения, вот именно вот в начале проповеди. «Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их». И вот относительно вот, вот как апостол Павел говорит, хотя я надеюсь, что в лучшем состоянии, хотя и пишу это. То есть мы говорим о Слове Божьем. Бог знает. Бог знает. А каждый из нас, когда, проверяя себя, находит себя в этом, участия нету, он просто как напоминание, как подкрепление Слова Божьего. Поэтому бывает такие вот как бы размышления, что ну вот обличительная проповедь или вот в таком смысле надо что-то такое как бы положительное, утешительное. Но когда даже и идет обличительная проповедь, проверил себя, не нашел, мы должны быть дальше бодрствовать, ходить пред Господом и не допускать в сердце огорчения, что вот я в этом не виноват, меня вроде как обличают. Нет, так не получается. И так не должно мыслить. Поэтому да поможет нам Господь, чтобы мы правильно относились к тому слову, которое звучит. И вот здесь Священное Писание говорит, обличение – это лучший елей, который не повредит голове моей. Моя мама была очень хорошая подружка, или одна из самых лучших. И вот Господь ее бывало направлял в разные селения, в разные церкви. Немного было, конечно, и друзей. И вот она приехала в одно из сел недалеко от города Бельцы и посетила одну сестру. Вот Господь направил ее туда. Она беседует с ней и говорит: «Где ты, сестра? Вот как дела? Как жизнь?» А потом спрашивает: «А где ты работаешь?» Она говорит: «Я работаю на ТОКу». Старшие люди знают, что такое ТОК, в колхозе, в селе. Это определенное такое место, где пробивается, где обычно там, где уже так оборудовано, то оно заасфальтировано. Такая, может быть, просто земля твердая. И вот туда свозится зерно. Говорит, туда привозят початки кукурузы, но на них остается еще вот эта шелуха, и мы еще ее дочищаем руками. Ну и как, сестра, берешь оттуда немножко? Она говорит: «Нет, нет, сестра, ничего не беру». И вот эта сестра Дуня говорит: «А у тебя вот платочек есть такого вот раскраски такой, такого цвета?» Она говорит: «Да, есть. Принеси его, пожалуйста, ко мне». Она приносит. И вот сестра Дуня говорит: «Вот этот платочек ты расстилаешь, когда работаешь вот так», и расстилает его. И когда ты работаешь, и попадается лучший кочан кукурузы, лучший початок, ты его вот так вот ложишь на этот платочек. И так до конца рабочего дня у тебя там собирается хорошенько, ты потом завязываешь и несешь домой. «Да, сестра, каюсь, так и есть». В чем происходит ожесточение? Когда мы пропели струн души, рука Христа касается, и она восторженно поет, есть прикосновение до восторга, до слез от руки Христа, и это так. Словом Божьим, пением, Духом Святым. Но бывает прикосновение Господне, которое хочет направить, которое хочет наставить, которое хочет вразумить. И оно бывает приходит с обличением. И вот тогда, когда восторг от радости и торжества, человек готов принимать: «Сын мой, дочь моя, ты хорошо идешь, я тебя люблю и дальше сохраню». Очень таким вот радостью человек принимает. Но когда идет обличение, оно не повреждает голове, оно не повреждает духовному росту, оно, наоборот, улучшает и искореняется какой-то корень греха, когда человек осознает и оставляет. И вот для того, чтобы порой только мне напомнить, а я же знаю себя, я же знаю свой ток, я знаю те свои початки, что я уже принес, я же это знаю, и мне говорят, ты как, чуть-чуть там берешь? А у другого, может быть, что-то еще, он знает, на каком таку он работает, он знает, что он где-то как-то не так у него получается, как надо. И вот просто, когда идет беседа и вопрос по жизни задается конкретный, вот как мы отвечаем? Как мы поступаем? Вот бывает, ожесточив сердце, человек не принимает того, такого легкого обличения. И порой Господу надо сколько приложить стараний и труда для того, чтобы человеку вот так ближе подойти к Нему, ближе коснуться, глубже открыть. Бог направляет слово проповеди для этого. Ободрить, укрепить, наставить, обличить. Вот слово Господне, оно полезно для обличения, для наставления в праведности, вот Слово Божье. Но порой бывает, мне не хватает вот этого просто Слова Божьего, и Господь с каждым из нас начинает дальше работать. Братья и сестры, да поможет нам Господь, чтобы мы не ожесточали нашу выю. Ожесточение выи – это когда происходит, как мы прочитали, не дай уклониться ни к каким словам. Лукавым. А для чего? Для извинения дел греховных. Когда лукавство приходит в сердце, там имеет место дьявол. Уходит радость. Уходит близость Господня. И Господь желает вновь настроить вот эти струны души, чтобы его рука прикасалась, и он эту работу дальше делает, чтобы после слез раскаяния, после осознания своей вины, очень тяжело бывает осознать свою вину. Очень тяжело, очень неприятно, очень неприятно. Самому человеку. Человек даже про себя в чем-то убеждает, когда идет такая борьба, в том, что ему на пользу не идет. Поэтому да поможет нам Господь смирять душу свою пред Господом. Притчи 29.1, здесь Священное Писание говорит следующее. Вот о том, о чем мы говорим, об ожесточении. 29.1. «Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления». Вот что говорит Слово Божие. Мы его только напоминаем. Оно говорит само за себя. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает свою выю, ожесточает свое сердце. Что значит ожесточать? Не принимает и не согласен. Не принимает и не согласен. Приходилось ли вам когда-то вот грецкие орехи или еще какие-то орехи, бывает так вот рукой придавил, и он же затрещал, скорлупа уже такая мягкая, и открыл и орешек. Приходилось? А бывает такой орешек, что ты его давишь, не получается, еще как-то не получается. Тогда что человек берет? Берет молоточек. Берет что-то такое покрепче, но все равно его цель, чтобы его разбить. И вот Священное Писание говорит в Псалтире, для чего тебе, как лошак, которого челюсти надо обуздывать уздою? Ну для чего тебе быть таким? Вот Бог задает мне и каждому из нас вопрос. То есть, когда проявляется больше упорства пред Богом, у Бога достаточно сил так придавить, что всякая крепость уйдет. Всякая крепость уйдет. Как у того уполномоченного, да? Пришел овечки Христовы, он издевается над ними. И до времени. И Бог потом сказал, хватит. Пойдешь в общество волков. Ты там поймешь. Как-то повлияло на него? Повлияло. Повлияло, братья и сестры, на колени упал. Повлияло. У Бога достаточно средств. У Бога достаточно сил. Достаточно влияния, мудрости и отцовской любви. Сделать это, поместить куда-то. Чтобы человек, какую бы твердость ни имел, сокрушился пред Богом и сказал, Господи, все. Не сопротивляюсь, смиряюсь пред Тобой. Это Бог. Но это зависит от нас. Чем Сердце мое сокрушение пред Богом. Богу очень мало надо усилий для того, чтобы направить, укрепить и поднять. Чем больше от меня противления, тем больше Господь придавит. Вот да поможет нам Господь. Какой бы ни был царь Навуходоносор, но у Бога нашли средства тоже к нему. Тоже нашли средства. Могущественный царь, золотая голова. У Бога нашли средства. И Бог делает эту работу. Вот Писание говорит, зачем ожесточать, когда Божье Слово идет, не ожесточай сердце, не ожесточай выю свою. Ожесточать не нужно. Потому что человек, написано, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. И вот человек ожесточает свою выю. Я читать не буду, времени очень уже много. Помните, пророк Захария, от крови Авеля до какого пророка? Захарии, помните? У этого Захарии был отец Иодай. И когда вот эта женщина умерщвляла всех царских сыновей, Гафолия, благодарю, братья. Он посодействовал с женщиной, я не помню, как кормилица, взять этого дитя и сохранить, и потом воцарить, и правление Гафолии, чтобы остановилось. И вот поставили его на царство, и был Иодай живой. Царь делал все, как говорил священник, который боялся Господа. Исправлял дом Божий, служение поддерживал священников, левитское. Но когда он умер, князья приступили, те же, которые были и раньше. И он начал слушать князей, и они начали уклоняться от Господа. И вот Господь, написано, посылал пророков к нему, вразумлял его, наставлял его. Он не принимал. И вот когда очередной раз происходило Богу неугодное, Дух Божий облекает Захарию. Это не его желание было возвышать голос. Да, он был ревнитель о деле Божьем. Да, он болел, что не так делается, как говорит закон Божий. Но на него сошел Дух Божий. Он его облекает, он его вдохновляет на речь, слово сказать от имени Господа. И к царю идет обличение. Царь держит совет, дает указание, подходит к этому человеку и умерщвляют его. Ожесточает сердце. Человек не принял Слово Божье, он ожесточил свое сердце, и написано, не вспомнил царь того благодеяния, которое сделал отец Захарии. Не вспомнил тех благодеяний, тех милостей. И это пред Господом было очень и очень нехорошо. Очень нехорошо. И Господь дальше решил свое дело. Слово Господнее говорит притчи 28:13-14. Здесь сказано так. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». И вот два варианта. Осознать свою вину, свой грех, или скрыть свою вину и свой грех. И вот Слово Божие говорит, что тот, кто скрывает свои преступления, не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду. Вот противоположность сокрушению, смирению, ожесточение. Ожесточение идет противоположность смирению. О чем говорит Священное Писание? Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает свое сердце, тот попадет в беду. Благоговение и ожесточение. И вот, обратим внимание, что произошло. 4 Царств, 5 глава. Здесь Слово Господнее говорит о великом муже Божьем, пророке Господнем. 5 глава. Здесь сказано так. Мы сейчас прочитаем. С 19 стиха. Это когда приезжал Нейман, царь сирийский, пророку Господнему Елисею. Он предлагает ему привезенные золото, серебро, перемены одежды. Но пророк Господень не берет, не берет. Жили ли они хорошо? Трудновато. Много было совершено дел чудных Божьей силой, когда не было что кушать, они похлебку варили, и там нашлась отрава и смерть в котле человек Божий. От чего? От изобилия? Нет, это было от скудости. Они даже нарвали таких плодов, что сами не знали, что за плоды. Ну, сварили, а там оказалось смертоносное. Бог оздоравливает пищу, они принимают, и все живы, все нормально, все хорошо. Приносит начаток хлебный, немножко зерен, немножко таких лепешек, и там было человек 120. И пророк говорит, да, это людям пусть едят, а его слуга говорит, что это, так, мужчин же столько, ну, да это даже немножко не хватит. Да, и так говорит Господь, наедятся, насытятся, еще останется. Бог являл дискудость, вот такие чудные дела. И вот принесли вот эти дары, вот этот Нейман он принес. Он не принес от скудости своей, он принес это все, привез от избытка, который был в доме его, от избытка. Но Елисей не берет. И когда уже уезжает Нейман, недалеко отъехал, 19 стих говорит так, и сказал ему Нейман, иди с миром. И он отъехал от него на небольшое, ой, я извиняюсь, это еще с Елисеем, и сказал ему, иди с миром. И он отъехал на него на небольшое пространство земли. И сказал Гиези, слуга Елисея, человека Божия, вот господин мой отказался взять из руки Неймана этого сириянина то, что он приносил. Жив Господь, побегу я за ним и возьму у него что-нибудь. И погнался Гиези за Нейманом, и увидел Нейман бегущего за собою, и сошел с колесницы навстречу ему, и сказал, «С миром ли? С миром ли?» Скрывающие свои преступления, так мы в притчах прочитали, вот будем обращать на это внимание. И вот этот военачальник спускается с колесницы и говорит, «С миром ли? Ты догоняешь, знаешь, у тебя какое-то дело». Он отвечал, «С миром». «Господин мой послал меня сказать, вот теперь пришли ко мне с горы Ефремовой два молодых человека и сынов пророческих, дай им талант серебра и две перемены одежд». И сказал Нейман, «Возьми, пожалуй, два таланта». И упрашивал его, и завязал он два таланта серебра в два мешка и две перемены одежд, и отдал двум слугам своим, и понесли перед ним. Когда он пришел к холму, то взял из рук их и спрятал дома, и отпустил людей, и они ушли. Когда он пришел и явился господину своему, Елисей сказал ему, «Откуда Гиезий?» Вот скрывающий свои проступки. Гиезий начал скрывать. Он не был открыт. Порой, братья и сестры, вот происходит, зная, что Бог все видит, мы что-то можем сделать, потом совесть нас осуждает. Вроде как и не помним, что Бог все видит. Сколько Гиезий видел дел Божиих, что даже люди, которые были во вражеском стане, говорили царю, «Елисей передает твои...» Какие слова? Которые ты в спальной комнате говоришь. Не знал ли этого Гиези? Знал. Мы идем к молитве, время очень бежит. Елисей сказал ему, «Откуда Гиези?» И сказал он, «Никуда не ходил раб твой». Вот до чего доводит ожесточение сердца. Оно закрывает глаза, оно помутняет разум. Ожесточение сердца закрывает глаза, и он лишается человек здравомыслия. Насколько это серьезно. Он говорит Елисею, человеку Божию, «Никуда не ходил раб твой». Вот что говорит дальше Елисей. И сказал он ему, «Разве сердце мое не сопутствовало тебе, когда обратился навстречу тебе человек тот с колесницы своей?» Он ему сказал все. Как этот военачальник сошел с колесницы, пошел тебе навстречу. И Елисей разве, он только, Гиези разве не знал, только расстался. Он понимал, он знал это. И вот Елисей ему все рассказывает, что было с ним, как он все это делал.
Когда обратился навстречу тебе человек, тот с колесницы своей, и дальше идет суровый приговор. Время ли брать серебро? И брать одежды или масличные деревья, и виноградники, и великий или крупный, и мелкий или крупный скот, и рабов или рабынь. Пусть же проказа Неиманова пристанет тебе и к потомству твоему навек. И вышел он от него белый, от проказы, как снег. Братья и сестры, Бог наш, все видящий, все знающий, любящий, но Он и строго наказывающий. И вот да поможет нам Господь сердце наше не ожесточать, не скрывать пред Господом, но чтобы даже, когда Бог обличает, Господи, прости, каюсь. Господи, помоги так жить, чтобы это было угодно Тебе, чтобы жизнь вечную, которую Ты дал, не потерять, но чтобы, Господи, предстать пред Тобою и получить награду. Это желание для меня и для каждого из нас, братья и сестры, чтобы наше сердце, оно было благоговеющим пред Господом. Аминь. Помолимся.